эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог с нами связаться и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. И я подчеркну, что это передача про трудные вопросы. То есть если вам что-то вот вас запинает, что-то вам мешает верить, что-то для вас трудно, что-то, может, вам непонятно в христианской вере, я здесь как раз вот для того, чтобы на эти вопросы отвечать, и я здесь тем и занимаюсь, чтобы вот на эти вопросы постараться прояснить. А связаться с нами можно по-разному. Можно написать нам на сайт, может быть, это проще всего, Teos.fm, и там будет возможность нас слушать, и будет возможность с нами связаться. И можно нам присылать вопросы на Viber и WhatsApp по телефону +7 977 850 09 96. +7 850 09 96. И можно оставлять комментарии также в нашей трансляции ВКонтакте. И мы ждем ваших... Да, и можно самый тоже вот простой достаточно вариант присылать мне вопросы на почтовый адрес asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Последняя буква Сергей Y, как русская У. И мы ждем ваших трудных вопросов о христианской вере. И пока вот у нас уже появилось на почте пару вопросов, я еще скажу насчет почты, что если вы слушаете эту передачу как-то в повторе, то вы можете нам прислать тоже вот на этот адрес asksergey@list.ru ваш вопрос. Я на него постараюсь ответить в следующем эфире. Так, вот у нас есть вопросы. Так, как человек может знать, обладает ли он истинной спасительной верой во Христа? Я это спрашиваю, потому что в Евангелии упоминаются люди, которые чудеса творили, бесов изгоняли, но Христос им говорит, что он их никогда не знал. Понимаете, истинность вашей веры определяется предметом вашей веры, тому, на кого эта вера обращена. То есть вот человек может иметь очень горячую, очень преданную, очень такую абсолютную веру в какие-то ложные идеи или в каких-то ложных богов. Вот есть книжка, забыл, как автора зовут. Нет, не помню точно. «Истинноверующий» называется, вы можете набрать в поисковике «Истинноверующий», где там человек исследует феномен тоталитарных движений, что люди, которые вот являются истинно верующими, они составляют их основной, так сказать, костяк. И мы понимаем, что люди, которые верили в коммунизм там, или в национал-социализм, они при всей своей огромной вере, они верили в что-то, что не могло их спасти. Вот я недавно читал, перечитывал информацию по Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Так вот, все пишут, что был абсолютно искренний человек, который глубочайшим образом верил в то, что он делает нечто абсолютно необходимое для грядущего счастья человечества. Ну, то есть он это как бы делал не по личной злобе, не потому что ему нравилось людей убивать, а потому что вот он считал, что так необходимо. И многие люди, они жили и умирали с глубочайшей верой во что-то. А вон террористы себя взрывают, они же верят в то, что их дело право, их там дожидаются 70 гурей. То есть истинной нашу веру делает не то, насколько сильно мы ее переживаем, а предмет нашей веры Если мы верим во что-то ложное, нас-то не спасет, нас спасет Христос, если мы полагаем наше упование в Нем. Это не вопрос, там, насколько сильна вот ваша вера, как некое ваше психологическое состояние. Это вопрос того, возлагаете ли вы вашу надежду на Иисуса Христа. Вот. Поэтому в поисках надежды спасения нам надо смотреть не на себя, а на Иисуса Христа. Не спасусь ли я такой хороший, а спасет ли меня Христос? Может ли Христос меня спасти? Хочет ли Христос меня спасти? Достаточно ли крестная жертва Спасителя для того, чтобы я был спасен? И ответ на этот вопрос – да, Христос может и хочет меня спасти. И я полагаюсь на Него в этом. Такая вера предполагает, что я признаю Иисуса Христа не только моим Спасителем, но моим Господом, то есть я Ему повинуюсь. Если я кому-то вверяю мою жизнь, если я на кого-то полагаюсь в деле моего вечного спасения, я Ему буду повиноваться. Вера, она предполагает повиновение. Это повиновение, оно будет несовершенным. Мы все несовершенны, мы все грешники, но оно будет повиновение. Вот как, не знаю, там воин, который в армию записался, пошел контрактником, он может быть не идеальным воином, но он не может сказать, что теперь я вот не буду слушаться. Там вот все эти уставы не для меня писаны. Все-таки офицеры, я их знать не желаю. Значит, он не воин. Вот если мы записались в воины Христова, мы ему повинуемся. И Христос говорит о том, что в церкви будут лицемеры, в церкви будут фальшивые верующие. И он говорит, это имена фальшивых верующих, которые известны тем, что они делали беззаконие. То есть это люди, жизнь которых была отмечена упорным, нераскаянным беззаконием. И Христос говорит эти слова не для того, чтобы разрушить нашу надежду, но для того, чтобы нас предупредить, что фальшивые верующие будут, когда мы сталкиваемся с каким-то возмутительным скандалом, какой-нибудь там, проповедник оказывается мошенником, или там какой-нибудь епископ попадается на каком-нибудь вопиющем безобразии, мы должны понимать, что это предсказано Господом, что это не должно нас смущать. Мы должны уповать на Господа нашего Иисуса Христа. Человек с псевдонимом Машах пишет сообщение. В рукотворных человеческих религиях есть обряды, в иудаизме есть мицвот, заповеди. Только в иудаизме есть истинное служение Богу. В иудаизме считается, что Бог создал мир, чтобы дать награду творениям. Чтобы награда была настоящая, она должна быть заслужена. Иначе это будет подачка, как кость, брошенная собаке, как христианство. Ну, собственно, обряды есть в абсолютно любой религии, включая, разумеется, иудаизм. Это абсолютно не довод против чего бы то ни было, против иудаизма в частности, потому что Бог в своем откровении устанавливает обряды. Вот, и он это делает, исходя из того, что вот такова человеческая природа, мы все нуждаемся в обрядах. Это естественно. Обряд – это язык, на который мы говорим о чем-то важном. Любые важные события в человеческой жизни – свадьба, похороны, рождение ребенка, принятие гражданства – все это обставляется обрядами, потому что обряд – это естественный язык, на котором человек говорит о чем-то важном. Что касается «Бог создал мир, чтобы дать награду творениям, чтобы награда была настоящая, она должна быть заслужена». А, как вам сказать, в христианстве тоже говорится о награде. Говорится о том, что кто хорошо служил, тот получит награду, о том, что будет вам награда великая. Но для того, чтобы говорить о наградах, мы должны сначала примириться с Богом. Чтобы мы были, понимаете, чтобы вы могли получать воинские награды, вас сначала должны зачислить в армию. Чтобы вы могли послужить Богу, он сначала вас должен принять на службу. И вот проблема человеческого рода в том, что мы отчуждены от Бога грехопадением. А перед тем, как говорить о наградах, мы должны сначала преодолеть это отчуждение. И это отчуждение для нас преодолевает Господь наш Иисус Христос. Знаете, я вот помню, читал какую-то древнерусскую повесть про то, как был один священник в каком-то русском городе, И он там впал в бунт, значит, своротил прихожанку, опасаясь наказания за это. Он убежал к кочевникам, присоединился к ним, стал устраивать набеги, участвовать в их набегах на Русь. И как-то он ехал по полю и увидел путника, который ехал и пел православную молитву. Это сокрушило его сердце, он раскаялся и захотел вернуться. Но у него проблема. Он грешник, он предатель. Он не может просто вернуться, как если бы ничего не случилось. Он не может сказать: а давайте я вам буду служить, и вы мне дадите награду. Потому что он преступник, на нем лежит злодейство его. Он не может просто вот, сделать вид, что не было ничего. И он там описывается, что он догнал этого путника, стал его умолять, чтобы этот путник поехал, значит, в его родной город, встретился там с князем, с епископом, рассказал им, вот, мол, так и так, вот есть такой большой грешник и предатель, но теперь он раскаивается, и теперь он умоляет, чтобы ему позволили вернуться, чтобы приняли его покаяние. Ну и там все развивается хорошо, этот путник выполняет его просьбу, он получает известие, что его простили, он может вернуться. И вот когда он получил это известие, он смог вернуться, и он там, значит, возвращается, приносит покаяние, и вот в вере и покаянии благополучно умирает, значит, входит в Царство Божие. Для того, чтобы он мог вернуться, для того, чтобы он мог служить, его преступление и грех должны быть прощены. Не раньше. Вы не можете служить Богу до того, как вы им прощены и приняты. И Бог обеспечил вам прощение, он его приобрел кровью Иисуса Христа, ваши грехи уже искуплены. Но вы должны принять это прощение актом личного покаяния и веры. Иначе, пребывая в состоянии упорного мятежа, там, будучи нераскаянным грешником, вы не можете служить Богу и обрести какую-то награду. Это абсурдно. Вот когда вы покаялись, вот когда вы примирились с Богом через Иисуса Христа, Бог вас принимает на службу, и на этой службе у вас могут быть награды, если вы усердно служите. Но не раньше. Руслан, была операция, укол отключился, мгновение проснулся, то есть был провал, никакого чувства времени. Если наркоз способен повлиять на материальную душу, то есть сознание, где гарантия того, что душа, сознание не погибнет при смерти человека? Почему я, сознание, должно сохраниться после смерти, если это сознание мог вырубить медицинский препарат? Ну так я сегодня ночью уже спал, и тоже мое сознание отключалось. Поэтому, да, человек может терять сознание, и что? Мы можем терять сознание, и это наш повседневный опыт, мы каждую ночь спим, но как это отрицает то, что сознание может существовать вне тела? Сознание тесно связано с телом. В христианской картине мира, понимаете, сознание, оно связано с телом в обе стороны. Наше сознание влияет на тело. Унылый дух сушит кости. Там, здоровье человека, его физическое здоровье в том числе, сильно зависит от его душевного состояния. Но и состояние нашего тела влияет на сознание. Да, действительно. И, там, если меня сильно ударить по голове, я потеряю сознание. То есть в обе стороны душа и тело влияют друг на друга. Таков замысел Бога. Иногда люди себе представляют взаимоотношения тела и души как призрак в машине. То есть вот есть тело, которое играет роль машины, и душа в нем как водитель. Но это ошибочное представление, на самом деле. Ну, водитель может перейти в другую машину, он не испытывает непосредственно там боли, если машина повреждена там, и так далее. Душа связана с телом очень прочно, но это не значит, что душа сводится к телу. Что касается гарантий, то с точки зрения христианской веры мы просто полагаемся на Бога. Нам библейское откровение говорит о том, что человеческое сознание продолжает существовать после смерти тела. Ну, это мы есть ряд примеров в Библии, там, богач Лазарь, души мучеников в книге Откровения. Мы принимаем то, что нам Откровение говорит. Вот на что мы полагаемся. Однако есть некоторые внебиблейские данные, которые это подтверждают. Внебиблейские основания верить в то, что душа таки отделяется от тела, это так называемый околосмертный опыт. Причем никто не отрицает того, что люди такой опыт переживают. Ему пытаются найти там какие-то естественно научные объяснения. Но, насколько я читал, ну, например, известного реаниматолога Сэма Парния, он сам себя определяет как агностик, но он говорит, что мозг в состоянии клинической смерти, он лишен кислорода, и он также мало способен галлюцинировать, как компьютер, полностью отключенный от электропитания. Чтобы галлюцинировать, нужно питание все-таки. Вот. То есть околосмертный опыт нам указывает на то, что существует душа, и она после смерти продолжает функционировать. Другое соображение – это то, что отрицание бессмертия души, оно связано с материализмом. Вот общая человеческая интуиция – это то, что жизнь человека продолжается после смерти тела. В разных совершенно культурах, ну, у людей могут быть разные представления о посмертии, но что какое-то посмертие существует, что смерть не означает прекращение существования личности, это общечеловеческая интуиция. Эту интуицию отрицают на основании философии материализма, когда люди считают, что все человеческое сознание, оно сводится к электрохимическим процессам в мозгу. Когда эти процессы прекращаются, то, соответственно, сознание навсегда исчезает. Материализм не верен как философия по ряду причин. Как мы много времени уже потратили в наших передачах на то, чтобы беседовать о том, что материализм несовместим со свободной волей, он несовместим с нашим субъективным опытом, квалия, и он несовместим с тем, что наше сознание на что-то обращено, с тем, что называется интенциональность. То есть материализм, он опровергается нашим повседневным опытом свободной воли. То есть у нас есть основания полагать, что душа продолжает жить после смерти тела, а единственная философия, на основании которой это отрицается, то есть материализм, она, очевидно, ошибочна. Момент. Триединство нелогично ни с какой позиции. С математической точки зрения должно быть или единица, или тройка. Три никак не равно одному. С позиции русского языка то же самое. Союз «и» делит отца с сыном. «Дели» значит дает понять, что это две разные субстанции. С позиции физиологии отец и сын тоже не могут появиться одновременно, пусть даже из безначальных времен. Если во втором пришествии у Иисуса родится сын, вы будете считать его внуком Бога. Будет ли это четырехединством отец, сын, внук и святой дух? Логика говорит нам о том, что одно и то же утверждение не может быть истинно и ложно в одном и том же отношении. То есть, если мы говорим о том, что отец, сын и святой дух – это три Бога и одновременно один Бог, это было бы противоречие. Если бы мы говорили, что это три лица и одно лицо, это было бы противоречие. Если бы мы говорили, что это три субстанции и одна субстанция, это было бы противоречие. Но мы говорим о том, что Бог един по существу и троичен в лицах. Таким образом, Бог един и троичен в разных измерениях по разным параметрам. Ну, я приведу пример. Любое сравнение хромает. Любую аналогию не следует продолжать слишком далеко. Но я все-таки приведу аналогию. Вот представьте себе, семья Ивановых, есть одна семья. Но при этом в семье есть отец, мать и ребенок. При том, что это одна семья. Эта семья, она едина в своей семейственности, и она множественна в своих лицах. Однако, конечно же, вот сравнение Троицы с семьей, оно, с одной стороны, хромает, потому что мы не говорим о том, что Отец, Сын или Святой Дух – это части Бога. Бог не делится на части. Отец целиком и полностью Бог, Сын целиком и полностью Бог, Святой Дух целиком и полностью Бог. При этом это не три разных Бога, это один Бог. Что касается русского языка, ну, собственно, любого языка, на котором мы говорим, то это проблема языка, это не проблема, так сказать, библейского откровения, это проблема языка. Потому что, естественно, мы говорим, когда мы говорим, мы используем язык который предназначен для описания знакомых нам объектов. Ну, неизбежно. Когда мы описываем духовные реальности, мы неизбежно используем слова, которые первоначально были выработаны для чего-то другого. Ну, например, представьте себе, что вы приехали в африканскую деревушку на экваторе, где люди никогда не видели снега. И вы им объясняете, что такое снег. При этом у вас нет картинок, у вас нет там, видеозаписей, вы, не знаю, прибыли туда без каких-то электронных иллюстраций, вы им должны на словах объяснить, что такое снег. И вы неизбежно будете прибегать к каким-то сравнениям, к каким-то метафорам. Вы, может, там расскажете, что вот вы знаете, у нас вот наступает зима, когда у нас с неба начинает падать холодный, очень холодный белый пух, он покрывает всю землю. Его нельзя вам привести и показать, потому что в теплом месте он превращается в воду. Ну и, наверное, жители этой деревни чрезвычайно изумятся и скажут, ну мы же знаем, что пух не тает. Вот смотри, лежит пух от птицы, и он не думает таять. И пух, он вообще упадает из птиц, а с облаков не падает. Мы тут всю жизнь живем, никогда не видели, чтобы с облаков падал какой-то белый пух. И понятно, что эти люди будут ошибаться, принимая ваше описание, которое неизбежно использует знакомые африканцам слова для описания незнакомой им реальности, принимают это описание буквально. Сын Божий, да, сын человеческий, рождается всегда во времени. Для того, чтобы у кого-то был сын, он должен сначала родиться, потом достигнуть зрелости, потом вступить в брак, и тогда у него будет сын. И сын, очевидно, возникает гораздо позже. Но Бог вообще находится вне времени. И вне времени отец порождает сына. То есть, когда мы говорим о рождении, мы не говорим о человеческом рождении. Мы используем этот термин «рождение» за неимением лучшего. У нас в языке нет другого слова, просто. И поэтому, конечно же, наш язык не вполне адекватен для описания тайны Троицы. Но он, собственно, и не должен быть адекватен. Было бы очень странно, если бы он был адекватен. Потому что в нашем языке мы имеем дело с теми реальностями, которые, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Для описания духовной реальности мы неизбежно используем слова в несколько ином значении. Мы говорим «сын», но мы ни в коем случае не имеем в виду, что сын был когда-то порожден по времени. Одно из сравнений, к которым прибегают, в частности, святые отцы, это сравнение с солнцем и его лучами. Вот солнце порождает лучи, однако между ними нет временного промежутка. Мы не можем сказать, что сначала существовало солнце, а потом когда-то вот на каком-то этапе его солнечной биографии появились лучи. Солнце всегда существует и всегда порождает лучи. Бог всегда существует и всегда предвечно рождает Сына. Поэтому, конечно же, отсылки к языку, они указывают на то, что наш язык недостаточен. Но в любом случае, в любой религиозной традиции, в том числе в нетринитарных религиозных традициях, люди неизбежно используют слова нашего привычного языка для описания духовных реальностей, которые в буквальном смысле там они не выражают. Собственно, метафора – это то, что в каком-то смысле нам описывает реальность, в каком-то смысле нет. Когда мы говорим, что герой дрался как лев, мы не имеем в виду, что он грыз врагов зубами. Мы имеем в виду нечто другое, там, что он проявлял большую храбрость. Точно так же, когда мы говорим, что отец предвечно рождает сына, мы не говорим, что происходит процесс рождения, как вот земной отец рождает сына. Он там вступает в брак, там, вступает в близость со своей женой, и они там рождают сына. Нет, конечно, в предвечное рождение сына в Троице оно не носит такого характера. Мы просто используем привычные нам слова человеческого языка для описания реальности, которая выходит за рамки этих слов. Значит, относительно пришествия Иисуса там, во втором пришествии, понимаете, в как Иисус говорит, что в жизни будущего века не женится и замуж не выходит. То есть там не будет привычного нам чадородия, и, соответственно, у Иисуса не будет рождаться там сына. Но если говорить об этом как чисто воображаемой такой возможности, знаете, в том же смысле, в котором Иисус был Сыном Божиим, нет, не будет. Потому что Сын Божий единородный, он как раз уникален. В Троице он предвечно рождается Отцом, он всегда пребывает с Отцом, и в воплощении он становится человеком, принимает на себя человеческую природу. Но уникальность Иисуса в том, что он есть Бог воплощенный, в том, что он одновременно является Богом и человеком. Если бы мы предположили в качестве мысленного эксперимента, что Иисус вступил в брак, и у него были бы дети, то эти дети не были бы единородными сынами Божьими, более не были бы единородными внуками Божьими. Это понятие достаточно бессмысленно. Потому что в Иисусе Христе Бог и человек являются одной личностью, и это невоспроизводимо. Воплощение уникально, оно единственно. Так, вот у нас есть следующее сообщение. Инвер пишет: кому придет Иисус во второй раз, католикам или к православным? А может, протестантам? Иисус был обрезан, почему православные это не практикуют? Иисус придет к ожидающим его воспасения, как нам говорит Священное Писание. То есть к верным христианам, которые ожидают и желают его пришествия. Но надо сказать, что второе пришествие Господа, оно будет всеохватным, то есть его никто не сможет проигнорировать. Другое дело, что людей, которые противились и отвергали, это не обрадует, а вот ожидающим его спасения, то есть те, кто в него веровал, те, кто желал его пришествия, они, значит, возрадуются и возликуют. Иисус был обрезан, почему православные это не практикуют? Очень хороший и уместный вопрос. Потому что обрезание – это часть ветхозаветного закона. Это то, что Иисус исполнил за нас. И Иисус исполнил в своей жизни весь ветхозаветный закон. Он, в отличие от нас, мы постоянно грешим, мы постоянно нарушаем волю Божию, мы постоянно спотыкаемся. И Иисус исполнил весь ветхозаветный закон, и как часть этого ветхозаветного закона, как его, часть его обрядового закона, он принял обрезание. Однако мы не призваны совершать обрезание, потому что на нас ветхозаветный закон уже не распространяется. Собственно, юридическая и обрядовая часть ветхозаветного закона, она была предназначена для того, чтобы подготовить народ к пришествию Спасителя, и она утратила свое значение, когда Спаситель уже пришел. То есть нам нет никакой нужды обрезываться, потому что мы не являемся ветхозаветными иудеями. Так, вот следующее у нас есть сообщение. Так, Станислав, опыт переживания личного общения с так называемым Богом по своей природе не является каким-то особенным. Вот пример. Известно, что люди могут оценивать свои поступки с точки зрения другого человека, в том числе умершего. Вот другой пример. Роман Гёте «Страдания молодого Вертера» в XVIII веке вызвал в Европе волну самоубийств среди молодежи в подражании главному герою этого произведения. То есть природа такого опыта одна и та же. Ваше общение с ментальной моделью персонажа, человека или Бога, который вы создали в своей голове. Он точно так же может влиять на вашу жизнь. Ну, смотрите, из того, что существуют фальшивые алмазы, не следует, что не существует реальных алмазов. Из того, что человек может общаться с неким ментальным образом, который он сконструировал в своей голове, не следует, что не существует истинного Бога. То есть этот аргумент просто логически не валится. Он просто одно другое не доказывает никак. Ну, допустим, вы мне говорите, что у вас есть друг по имени Петр, и вы с ним общаетесь. А я вам говорю, ну, знаете, у людей там масса бывает воображаемых друзей. Вот, особенно дети себе любят придумать воображаемого друга и с ним общаться. Это докажет, что у вас нет никакого друга, с которым бы вы общались? Ну, очевидно, нет. Очевидно, нет. Это никак ваше свидетельство о вашем общении с вашим другом не подорвет. Точно так же довольно бессмысленно опровергать веру в Бога, говоря о том, что Бог подобен воображаемому другу. Так, почему вы наотрез отказываетесь посмотреть диспут Дунаев-Максимов, чтобы послушать Дунаева? Вы знаете, просто руки не доходят. Я просто не могу этим заняться все никак. Алексей пишет. В последней передаче вы в одном ответе утверждаете, что юридические обрядовые нормы Ветхого Завета на нас не распространяются. И в следующем же ответе на вопрос о богатых одеждах священников на голубом, так сказать, глазу объясняете, что регламент одежды священников подробно описан в Ветхом Завете. Или это другое? Ну, смотрите, действительно, для нас ветхозаветная обрядовость не является обязательной. Однако, вот мы неизбежно создаем какую-то новозаветную обрядовость. Неизбежно. Любая община, она создает какую-то обрядовость. Даже те общины, которые принципиально говорят о том, что они против обрядов, неизбежно какие-то обряды свои создают. Вот неизбежно. Просто потому, что какая-то группа людей, которая собралась для совместного поклонения, она неизбежно это будет как-то синхронизировать. То есть, если у людей будет не типикон, а песенник песни Возрождения, конечно, там замечательный во всех отношениях, но это именно песенник, это именно готовые стандартные тексты, которые люди используют для богослужения. То есть, это именно обрядовость. И этого не надо совершенно бояться, потому что это именно обряд, это традиция. Или там то, что пастор выходит не в драных тренировочных штанах и майке-алкоголичке проповедовать, он выходит в таком богоприличном английском костюме проповедовать. Это тоже определенная традиция, это тоже определенный обряд. И на чем мы основываем наши традиции, обряды, что мы берем за образец? Вот историческая церковь, она берет за образец одеяния ветхозаветных священников. То есть мы можем взять за образец, не знаю, партсобрание, где просто люди выступают, речи говорят. Мы можем взять за образец рок-концерт. Ну, достаточно, естественно, взять за образец богослужение ветхозаветное. Это не говорит о том, что мы обязаны там следовать установлению Ветхого Завета. Это значит, что исторически опыт церкви, он продолжает опыт ветхозаветного богослужения. Вот у нас есть так еще одно послание. Олег, снова вопрос о свободе. Он, по-видимому, вечный. Отец Александр Мин пишет, что саддукеи были фаталистами, а фарисеи верили в свободу человека, хотя и относительно. Не кажется ли вам, что положение, что Бог и мысли, и дела видит наперед, может превратить многих в фаталистов? Для значительной части аудитории вопрос о предопределении не кальвинистский. Одних Бог предопределил к спасению, других — к осуждению. Это вопрос о том, могут ли они изменить будущее. Здесь никак не отделаешься фразой. Выбираете вы, все равно вы. А того, что нам не дано знать, как процесс свободы выбора выглядит в божественной перспективе. Вы можете изменить будущее. Это несомненно. Вы меняете его прямо сейчас. Любые ваши решения меняют будущее. Просто Богу это будущее известно. Понимаете? Я еще раз подчеркну разницу между предвидеть и предопределять. Вот Бог предвидит все мои поступки. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Но псалмопевец не говорит: ты, Господи, определяешь, какое слово я скажу. Ты, Господи, заставляешь меня сказать то или другое слово. Нет. Псалмопевец сам говорит то, что он решил. Мы совершаем сами свои поступки, мы являемся авторами своих поступков. Бог их не предопределяет, Бог их предвидит. То, что я вижу чьи-то поступки, не делает меня их автором. И будущее мы определяем. Бог видит будущее таким, каким его определили, в том числе наши поступки. И Бог, зная это будущее, Бог, зная все наши поступки, Бог действует в мире своим промыслом. Но как если бы мы имели дело с всеведущим гроссмейстером, который знает все наши ходы. У него было бы невозможно выиграть, он бы выиграл всегда. Но ходы делали бы мы сами. Мы сами бы определяли наше будущее. Таким образом, мы сами определяем наше будущее. Это несомненно. Бог обладает всеведением, но Он не определяет наши поступки. Вот это важно подчеркнуть. Я еще раз замечу, что вот люди в голове возникает картина Бога как сценариста, который заранее расписал все реплики персонажей, а потом, значит, эти реплики, они воспроизводятся персонажами. Это не так. Бог не сценарист. Бог действительно предоставил нам реальную, подлинную свободу воли. Просто обладая всеведением, Он знает, как на это реагировать. Вот всеведение Божие не означает, что Он детерминирует именно наши поступки. Сергей, христиане говорят, что Христос умер за грехи всего мира. Если бы это было так, то люди бы заметили, что больные исцелились, войны прекратились. Из истории же известно, что люди болели, умирали, происходили войны, как до смерти Христа, так и после смерти Христа. Ничего не изменилось. Что подтверждает взятие на себя грехов всего мира Христом? То, что происходит с обращенными. Спасение, которое принес Христос, оно не может быть людям навязано помимо их воли, помимо их желаний. Потому что как должны прекратиться войны? Вот, знаете, я помню, смотрел пару серий какого-то сериала, как на землю прилетели какие-то добродетельные пришельцы, которые прекратили все войны. И прекратили заодно преступность. Но преступность они прекратили как? Там в каком-то криминальном районе какой-то, значит, хулиган выхватывает пистолет, а тут им из небес прилетает такой, значит, удар, и он все, падает мертвым. Не успел он выстрелить. И, знаете, вы хотели бы, чтобы вот над вами летала такая вот серебристого металла штука, которая вас бы убивала всякий раз, когда вам придут преступные помыслы? Ну, я думаю, нет. Во всяком случае, обычно люди этого не хотят. И у человека есть свободная воля. Если люди хотят грешить, они будут грешить. Если люди хотят обратиться ко Христу в покаянии и вере и принять его прощение, они это сделают. И вот мир, который принес Христос, это мир, который каждый из нас принимает своим личным индивидуальным выбором. Как говорит апостол Павел, мы как посланники от имени Христова, через нас как бы сам Бог просит: примиритесь с Богом. И вот это предложение примириться с Богом, оно принимается каждым человеком индивидуально. Или не принимается, или игнорируется. Поэтому мир распространяется на тех, кто уверовал. И так, примирившись с Богом, мы имеем... И так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Господом, с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. И вот этот мир действительно приходит в жизнь тех, кто уверовал. Я знаю людей, у которых это очень ярко, так драматично проявилось. Они были алкоголики, там, помирать должны были под забором уже. И вот когда они поняли, что сейчас они помрут под забором, они возопили к Богу, и Бог изменил их жизнь. Или преступники, которые сидели в тюрьме за свои злодеяния, и к ним пришли проповедовать Евангелие, они уверовали, их жизнь переменилась. В их жизнь пришел мир. То есть жизнь меняется у тех, кто уверовал, у тех, кто обратился, поскольку эта перемена не является насильственной. И перемена такая вот внешняя, она совершится, когда произойдет воскресение мертвых. То есть работа Бога в этом мире, она еще не завершена. Она будет завершена, когда этот мир придет к своему завершению, и люди воскреснут из мертвых. Но Царство Божие, оно уже присутствует. Человек уже может обратиться к Богу, заключить с ним мир своим личным решением. Иван, если Иисус умер за наши грехи, чтобы и грешник мог покаяться и попасть в Царство Небесное, а потом воскреснуть, то Иисус умер против эволюции, потому что смерть для эволюции – это двигатель. Именно она якобы позволяет организму с улучшенной ДНК вытеснить устаревшие. Но для христианства смерть – это враг, которого надо победить. Человек – это не игры ДНК. Вы знаете, человек, вообще смерть, которую побеждает Христос, и смерть, о которой говорится, что она есть результат греха, это смерть человека все-таки. Что касается присутствия смерти в животном мире, то эта смерть, она присутствовала до Адама, и, возможно, она является результатом грехопадения ангелов, но вряд ли грехопадения именно человека, поскольку достаточно очевидно, что смерть существовала до человека. Что касается Иисуса там за или против эволюции, ну, мне вообще это кажется довольно бессмысленной постановкой вопроса. Вот есть некая реальность в мире, и там реальность смерти. Ну, как вам сказать? Ну, вот Иисус говорит, что когда блудный сын вернулся домой, закололи откормленного тельца. Тельцу причинили смерть. Вот веганы, они очень бы посмотрели бы с большим неодобрением. Значит ли это, что Иисус поддерживает смерть этого бедного тельца, он на стороне смерти? Нет, конечно. Это просто значит, что Библия, когда она говорит о смерти и воскресении, она говорит о смерти и воскресении человека. Библия вообще проводит очень четкую грань между человеком и животным. Если там возвращается блудный сын и устроили праздник, закололи тельца, это для самого Господа и для его слушателей это совсем не ужас-ужас. Ну, опять-таки, это современным людям может нравиться или нет, там есть люди принципиальные веганы, но Иисус веганом не был. И, соответственно, говорить о том, что смерть животных, это вот там в глазах Бога что-то должно быть отвратительное, ну, нет. Там, когда притча о брачном пире, то хозяин пира говорит, приходите, все, что откормлено, заковано, там готово. То есть предполагается, что там какая-то мясная пища. Петру явление вот этого полотна, которое спускается с неба, и там много всяких, всякой живности, и ему голос «стань, Петр, закали и ешь». То есть ему Бог говорит, что вот ты это мясо можешь есть. Поэтому говорить о том, что смерть животных – это вот что-то такое в очах Бога несовместимое с его благостью, то это вот вряд ли так. Владимир, в чем виноват грех человека, если с космоса летит метеорит на Землю и бомбит ее? Ну, метеориты как-то не являются существенной проблемой для нас сейчас, по крайней мере. Но человек, если бы он прибыл в общении с Богом, он бы обладал возможностями для того, чтобы контролировать в полной степени вот весь природный мир. То есть в мире происходили бы там землетрясения и цунами, но нам бы они не причиняли вреда, потому что мы бы были вообще не в единстве с Богом. То есть грех не в том, что происходят там те или иные природные явления, а в том, что они причиняют нам вред. Если бы мы приняли отношения с Богом, возросли бы в них, то мы были бы неуязвимы для всего этого. Сергей, вам на самом деле все равно, произошел ли человек из праха земного или сотворен и произошел от обезьяны? Лично я верю святым отцам. Я тут просто не вижу «или», потому что псалмопевец говорит, обращаясь к Богу, «Ты соткал меня в чреве матери моей». Вы же не ставите вопрос, так Бог сотворил псалмопевца или псалмопевец родился естественным путем после беременности. Очевидно же, что на самом деле одно и то же. Вот естественный процесс беременности, в котором ничего сверхъестественного нету, он заканчивается родами. Но псалмопевец говорит о том, что это Бог действует через этот естественный процесс. То есть в Библии мир, в мире Бог действует в том числе и через естественные процессы. Бог может творить чудеса, когда он считает это нужным, но Бог обычно действует через естественные процессы. Я являюсь там, и вы являетесь Божьим творением, но мы появились на свет в результате того, что многие поколения наших предков вступали в брак и абсолютно естественным образом рождали детей. Мы тоже на свет появились естественным образом, в результате естественных биологических процессов, это не мешает нам быть Божьими творениями ни разу. Точно так же, если Бог использовал эволюционный процесс для формирования многообразия видов, это он от этого творцом и создателем быть никак не перестает. Станислав, бортовой журнал «Звездолёт» — это документальный отчет о реальных событиях. Миф — это символическое объяснение чего-либо. Поэтому, когда повествование о грехопадении Адама мы идентифицируем как миф о происхождении смерти, значит, что он отвечает критериям мифа, который надо нам что-то иносказательно впаривает, а не критериям бортового журнала, фиксирующего реальные события. В рассказе об Адаме явлен бродячий мифологический мотив об обретении и утрате бессмертия через божественную пищу. Ну, смотрите, бродячие мотивы. А почему они, собственно, бродячие? Почему люди постоянно в разных традициях рассказывают друг другу истории про то, как человек лишился бессмертия. С какой стати люди вообще взяли, что они там, чтобы быть бессмертными, и лишились этого в результате какого-то происшествия. Бродячий сюжет как раз говорит о его важности. Ну и миф в антропологическом смысле, вот миф как литературный жанр, он может быть истинным. Он может быть истинным в том плане, что он говорит нам нечто важное и истинное о нашем реальном положении. Притча о блудном сыне, она, мы не знаем, насколько там она исторична. Это не важно для нас. Она сообщает нам нечто очень важное об отношениях человека и Бога. Какой смысл молиться, если Господь поступит так, как Он считает нужным? Как Он считает нужным сделать то или другое, исходя из наших молитв. Понимаете? Что нужно и что не нужно, Бог решает, исходя из наших молитв в том числе. Сколько миллионов праведных христиан молилось за мир во всем мире? А у нас нет какой-то второй вселенной, чтобы мы могли сопоставить, что было бы, если бы они не молились. Вы знаете, вот до сих пор атомной войны нет, и человечество живо. В 80-е годы было очень напряженно, и все ждали атомной войны вот-вот. До сих пор у меня эти иногда вылезают ужасы детские, когда там, нам ездили по ушам, что вот ядерная война нависает. Вот что вы будете делать при ядерном взрыве? Ну вот, держать автомат на вытянутых руках, чтобы расплавленное железо не капало на сапоги. Там, другой был популярный фольклор. Но вот войны не случилось. Мы не знаем, какую роль в этом сыграли молитвы христиан о мире во всем мире. Нам просто не с чем сопоставить. Возможно ли объединение христиан отказ от конфессиональных предрассудков? Вы знаете, возможно, чтобы христиане друг друга признавали за братьев. А вот административное единство, ну, я не думаю, что оно вот возможно, потому что ну, по ряду причин. Другое дело, что мы можем, несмотря на отсутствие такого единства, любить друг друга и признавать. Ага. Ну вот тоже вопрос о молитвах. Понимаете, в чем дело? Мы могли бы говорить о недейственности молитв, если бы у нас было контрольное мироздание, если бы было еще какое-то второе мироздание, в котором мы можем... люди точно не молились, и мы бы увидели, что там все по-другому обстоит. А так мы не можем сказать, каким был бы мир без наших молитв. То есть в этом отношении мы полагаемся на Бога, что через наши молитвы Бог действует в мире. Это акт веры, это не что-то такое, что мы можем проверить в пробирке, но это то, что мы призваны делать в нашей вере в Бога. Но время уже подошло к концу. Вопросы, которые у меня в почтовом ящике, я на них обязательно отвечу в следующих эфирах, но должен уже прощаться. До свидания, спасибо вам, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.